Ваша работа основана на дисциплине, так что не мне вам рассказывать. Только когда повиновение становится автоматическим, когда дисциплина признается и даже приветствуется, только тогда можно приобрести мудрость и мужество, необходимые для того, чтобы без риска выйти за рамки правил в нужный момент. Ум и творческий подход в уходе за больным опасны, если они не основаны на дисциплине. Значит, она не такая простушка и не такая упрямая конформистка, как кажется, или как старается казаться своим коллегам. И у нее тоже есть творческий подход. Может, именно эти качества Брамфетт знает и ценит Мэри Тейлор? И все же он был уверен, что первые впечатления его не обманули. В сущности, Брамфетт не была умна. Скорее всего, даже сейчас она излагала не свою, а чью-то теорию, и, возможно, словами того другого человека, мудрость и мужество, необходимые, чтобы выйти за рамки правил. Что ж, кое-кто в доме Найтингейла вышел за рамки, у кого-то хватило мужества. Они смотрели друг на друга. Делглиш вдруг подумал, уж не околдовал ли его каким-то образом дом Найтингейла? Не начала ли гнетущая атмосфера этого дома влиять на его рассудок? Потому что ему померещилось, что взгляд за толстыми стеклами очков изменился, что в нем улавливается настойчивое желание сказать что-то и быть понятой, и даже мольба о помощи. Потом это наваждение прошло, и опять перед ним сидела самая обыкновенная, самая бескомпромиссная и самая примитивная из всех подозреваемых. И допрос подошел к концу. Было уже больше 9 часов, а Делглиш и Мастерсон все еще сидели в кабинете. Прежде чем отправиться на покой, им предстояло еще 2 часа работы. Проверить и сравнить показания, постараться найти несоответствия, за которые можно было бы уцепиться, составить план действий на завтра. Делглиш решил оставить Мастерсона продолжить начатую работу и, позвонив по внутреннему телефону в квартиру главной сестры, спросил, не может ли она уделить ему 20 минут. Вежливость и благоразумие требовали, чтобы он держал ее в курсе дел, а кроме того, была еще одна причина, чтобы увидеться с ней, прежде чем он покинет сегодня дом Найтингейла. Ожидая его, она оставила дверь квартиры открытой, и он сразу прошел по коридору к гостиной, постучался и вошел. И сразу попал в царство покоя, тишины и света, и холода. В комнате было на удивление прохладно. В камине горел яркий огонь, но его тепло едва ли доходило до дальних уголков комнаты. Пересекая гостиную навстречу хозяйке, он заметил, что она одета соответствующим образом: коричневые вельветовые брюки, сверху светло-бежевый шерстяной свитер с высоким воротом, рукава свитера подвернуты, обнажая хрупкие запястья, на шее шелковый шарфик ярко-зеленого цвета. Они сели рядом на диван. Делглиш заметил, что она работала. У кофейного столика стоял, привалившись к ножке, открытый портфель, а на поверхности стола были разложены бумаги. На камине стоял кофейник, и уютный запах теплого дерева и кофе наполнял комнату. Она предложила ему кофе и виски, но больше ничего. Он согласился на кофе, и она встала, чтобы принести 2 чашку. Когда она вернулась, налив ему кофе, он сказал: «Кажется, я говорил вам, что мы нашли яд». «Да, и Гиринг, и Ролф заходили ко мне после разговора с вами. Это означает, как я полагаю, что все-таки было совершено убийство?» «Думаю, что так, если только Фэллон не спрятала эту жестянку сама, но это кажется маловероятным. Создание нарочитой таинственности вокруг самоубийства с помощью предмета, причиняющего максимум беспокойства, было бы характерно для эксгибициониста или неврастенника. По-моему, эта девушка не принадлежала ни к тем, ни к другим, но мне хотелось бы знать ваше мнение». «Я согласна с вами. Я бы сказала, что Фэллон была, по сути, рациональной личностью. Если она решила наложить на себя руки, значит, были какие-то причины, которые показались ей тогда основательными, и, думаю, она оставила бы короткую, но ясную записку, объясняющую эти причины. Очень многие самоубийцы кончают жизнью, чтобы причинить неприятности другим людям, но не Фэллон, она не такая». «Я бы тоже так сказал, но мне хотелось спросить кого-нибудь, кто действительно знал ее». «А что говорит Маделин Гудейл?» «Гудейл считает, что ее подруга наложила на себя руки. Но мы с ней беседовали до того, как нашли никотин». «Где он не сказал, а она не спросила. Он не был намерен говорить кому-либо в доме Найтингейла, где именно найдена жестянка. Ведь один человек наверняка знал, где она была спрятана. И если повезет, мог нечаянно выдать свою преступную осведомленность». «У меня еще один вопрос», — продолжал он. «Мисс Гиринг говорит, что вчера вечером Она принимала у себя гостя. Говорит, что провожала его через вашу квартиру. Вас это не удивляет? Нет, я оставляю квартиру открытой, когда уезжаю, для того, чтобы старшие сестры могли пользоваться черной лестницей. Но это дает им хотя бы иллюзию уединенности. Разумеется, за счет вашей собственной. Думаю, понятно, что они не заходят внутрь квартиры. Я доверяю своим коллегам. А даже если бы не доверяла, здесь нет ничего, что могло бы представлять для них интерес. Все деловые бумаги я храню в своем кабинете в здании больницы. Конечно, она права. Здесь нет ничего, что могло бы представлять интерес для кого-то, кроме него. Несмотря на определенную оригинальность, гостиная была почти так же незамысловата, как и его собственная квартира над Темзой в Куинхиде. Может быть, именно поэтому он и чувствовал себя здесь как дома. Ни фотографий, которые наводили бы на досужие размышления, ни письменного стола, забитого уймой ненужных мелочей, ни картин, которые выдавали бы вкус их владельца, ни приглашений, которые говорили бы о разнообразии или даже просто о существовании светских увлечений хозяйки, он всегда держал свою квартиру запертой. Невыносимо было бы думать, что посторонние могут без спроса войти или выйти оттуда. Но здесь он видел даже большую скрытность. Независимость женщины настолько замкнутой, что даже окружающие ее личные вещи не позволяли ничего узнать о ней. «Мистер Кортни Брикс говорит, — сказал он, — что он был какое-то время любовником Джозефин Фэллон, когда она училась на первом курсе. Вы знали об этом?» «Да, знала. Так же, как знаю почти наверняка, что вчерашним гостем Мэйвис Гиринг был Ленард Моррис. В больнице сплетни распространяются как бы осматически. Не всегда даже можно вспомнить, кто и когда рассказал тебе очередную сплетню. Просто узнаешь об этом, и все. И много можно узнать. Наверное, больше, чем в иных заведениях, где не так обнажены чувства. А что здесь удивительного? Мужчины и женщины, которым приходится ежедневно наблюдать, как страдает человеческое тело, агонизируя и разлагаясь, вряд ли будут чересчур щепетильны, когда можно потешить собственную плоть. Интересно, — подумал он, — когда и с кем она сама нашла утешение? В работе? В той власти, которую, несомненно, дает ей эта работа? В астрономии, прослеживая долгими ночами пути блуждающих звезд? С Брамфетт? Не может быть, только не с Брамфетт. Если вы думаете, — сказала она, — что Стивен Кортни Брикс пошел бы на убийство, чтобы защитить свою репутацию, то я этому не верю. Я знала об этой связи. И не сомневаюсь, что половина больницы тоже знала. Кортни Брикс не очень-то осторожен. Кроме того, подобный мотив преступления был бы оправдан только для человека, которому не безразлично общественное мнение. Так или иначе, каждому человеку не безразлично общественное мнение. Она вдруг устремила на него пристальный взгляд. Разумеется. Безусловно, Стивен Кортни Брикс также способен на убийство, чтобы избавить себя от драматических переживаний или общественного порицания, как и любой из нас. Но не для того, по-моему, чтобы помешать другим узнать, что молодая и привлекательная женщина захотела с ним переспать, или что он, несмотря на свой возраст, все еще способен удовлетворять свои плотские влечения с кем захочет. Не послышалось ли в ее голосе презрение или даже негодование? В какой-то момент ему показалось, что она вторит сестре Ролф. «А дружба Хилды Ролф с Джулией Пардоу, об этом вы знали?» Она как-то горько улыбнулась. «Дружба? Да, знаю. И, кажется, понимаю. Хотя я не уверена, понимаете ли вы. Если бы об этой связи узнали, то, очевидно, все бы решили, что Ролф развращает Пардоу. Хотя, если эту молодую особу и развратили, то, подозреваю, это случилось задолго до того, как она попала в нашу больницу. Я не собираюсь вмешиваться. Здесь все разрешится само собой. Через несколько месяцев Джулия Пардоу станет дипломированной медсестрой. Я случайно узнала, что у нее есть определенные планы на будущее, в которые не входит намерение остаться работать здесь. Боюсь, что сестре Ролф предстоит тяжкое испытание. Но мы должны быть готовы к этому, когда придет время». По ее тону он понял, что она все знает, за всем следит, держит все под контролем, и что это не предмет для дальнейшего обсуждения. Он молча допил свой кофе и встал, чтобы уйти. У него не было больше вопросов, и он вдруг заметил, что стал чересчур болезненно реагировать на каждое изменение ее голоса, на каждую паузу, которая могла подразумевать, что его присутствие становится обузой. Вряд ли оно могло быть желанным, это он знал. Он привык быть предвестником в лучшем случае дурных вестей, в худшем — несчастья. но, по крайней мере, мог постараться не навязывать ей своего общества дольше, чем требовалось. Когда она поднялась, чтобы проводить его до двери, он сказал что-то вскользь об архитектуре здания и спросил, как давно оно принадлежит больнице. «Это трагичная и довольно страшная история», — ответила она. «Дом был построен в 1880 году Томасом Найтингейлом, владельцем местной фабрики по производству веревки и канатов, который преуспел в жизни и хотел, чтобы дом достойно отражал его новое положение. Для нас название оказалось подходящим случайно. Оно не имеет никакого отношения ни к Флоренс, ни к птице».